Глава 25. Счастливые предзнаменования.
«О, разве не все ваши предприятия удались вам?» — спросила Бабетта Пикуа, стараясь рассеять грустные мысли Габриэля. «Разве защита Сен-Кантена и взятие Кале не так же удались вам, как свадьба бедной Бабетты?»
«Правда», — отвечал Габриэль с печальной улыбкой. «Богу угодно, чтобы самые непреодолимые и страшные преграды, встречавшиеся мне на пути, рассеялись как по волшебству. Но, увы, из этих успехов, моя милая, не следует еще, что я достиг желанной цели».
«Перестаньте», — заметил Жан Пикуа. «Вы доставили другим столько счастья, что пора, наконец, и вам быть счастливым».
«Принимаю твое предложение, Жан», — отвечал Габриэль. «И ничто не может быть для меня предзнаменованием более благоприятным, как спокойствие и радость, с какими я оставляю друзей своих в Кале. Но вы знаете, что теперь я должен расстаться с ними и, как знать, может быть, оставить их в жертву слезам и печали. По крайней мере, обдумаем и устроим все, что так важно для нас».
Потом назначили время свадьбы, при которой Габриэль, к крайнему своему сожалению, не мог присутствовать, и день, когда Бабетта и Жан должны были отправиться в Париж.
«Может быть, — печально сказал Габриэль, — вы не найдете меня в моем доме, и я не встречу вас. Надеюсь, что это предчувствие не исполнится. Однако же, может быть, обстоятельства заставят меня удалиться на время из Парижа и от двора. Но это ничего не значит. Алоиза, добрая моя кормилица, примет вас в мое отсутствие с таким же радушием, с каким я бы сам вас принял. Вспоминайте с ней подчас о своем уехавшем хозяине».
Что касается Мартен Герра, он должен был поневоле оставаться в Кале. Амброаз Паре сказал, что его выздоровление протянется долго и требует особенной заботы и предосторожностей. Нечего делать, Мартен, скрипя сердце, повиновался.
«Как только ты выздоровеешь, мой неизменный», — сказал ему виконт Дексме, «также возвращайся в Париж и будь уверен, что бы со мной ни случилось, я сдержу свое обещание и избавлю тебя от твоего странного преследователя».
«О, сударь, думайте лучше о себе, чем обо мне», — сказал Мартен Герр.
«Долг платежом красен», — заметил Габриэль. «Но прощайте, добрые друзья. Мне пора идти к господину Гизу. Я просил у него в вашем присутствии некоторых милостей, и надеюсь, он исполнит их, если я мог быть полезен ему в последних событиях».
Но Пикуа не хотели таким образом расстаться с Габриэлем. Они собирались пойти в 3 часа к парижским воротам, чтобы еще раз увидеть его и проститься с ним. Один только Мартен Герр, не без сожаления и печали, расстался в эту минуту со своим господином. Но Габриэль несколько утешил своего конюшева ласковыми словами, которые так хорошо умел он находить для облегчения грусти. Через 1/4 часа викон Дексме был введен к герцогу де Гизу.
«А, вот и вы, честолюбец», — сказал, рассмеявшись, Франциск Лотарингский, увидев вошедшего Габриэля. «Но мое честолюбие ограничивается тем, чтобы следовать за вами, герцог», — отвечал Габриэль.
«О, с этой стороны вы не обнаружили особенного честолюбия», — сказал Гиз. «Я называю вас честолюбивым, Габриэль», — продолжал он с улыбкой. «За ваши многочисленные и чрезмерные требования. Право не знаю, достанет ли у меня силы исполнить их».
«Действительно, господин герцог, я измерял свои просьбы скорее вашим великодушием, нежели своими заслугами», — сказал Габриэль.
«Славное же вы имеете мнение о моем великодушии», — возразил герцог де Гиз с легкой насмешкой. «Будьте судьей, господин Водмон», — сказал он сидевшему возле постели вельможа, который пришел навестить больного. «Я избираю вас судьей, и вы увидите, позволительно ли представлять принцу подобное прошение».
«Вы не так поняли меня», — заметил Габриэль. «Только свои просьбы я измерял по своим заслугам, а не по вашему великодушию».
«И еще ложное возражение», — сказал герцог. «Заслуги ваши в 100 раз выше моей власти. Впрочем, послушайте, господин Водмон, каких неслыханных милостей просит у меня виконт Дексме».
«Я готов сказать наперед», — отвечал маркиз де Водмон, «что они слишком незначительны и для вас, герцог, и для него. Однако посмотрим».
«Во-первых, — продолжал герцог де Гиз, — Господин Дексме просит, чтобы я взял его с собой в Париж, а до тех пор употреблял для каких вздумается целей небольшую команду, которую он нанял на свой счет. Господин Виконт оставляет себе только 4 человек для сопровождения его в Париж. И эти молодцы, господин Водмон, оставляемые мне как будто для защиты, те самые воплощенные демоны, которые вместе с господином Дексме взяли титановским приступом непобедимый форт Рисбанк. Скажите мне, кто из нас двоих в данном случае делает услугу, я или господин Эксме?
«Нужно согласиться, что господин Эксме», — сказал маркиз де Водмон.
«И, разумеется, я принимаю это новое обязательство», — весело заметил герцог де Гиз. «Не беспокойтесь, Габриэль, я не испорчу ваших 8 молодцов леностью, и как только встану, поведу их с собой к Гамму, потому что я не хочу оставлять англичанам ни клочка земли в нашей Франции. Даже Мальмор, этот вечный раненый, пойдет со мной. Паре обещал вылечить его к тому времени, когда и я поправлюсь».
«Он будет очень счастлив, господин герцог», — сказал Габриэль.
«Итак», — продолжал Гиз, — «первую милость вы получили без больших препятствий с моей стороны. Что же касается второго обязательства, господин Эксме напоминает мне, что здесь, в Кале, находится теперь госпожа Диана де Кастро, дочь короля, которую англичане держали в плену. Викон де Ксме заставляет меня, среди множества занятий, обременяющих мою память, подумать о защите и почестях, которые должна оказать особе, принадлежащей королевской крови. Скажите, разве это для меня не услуга со стороны господина Эксме?»
«Без сомнения, услуга», — отвечал маркиз де Вадмон.
«Насчет этого второго предмета уже все устроено», — сказал Гиз. «Я уже распорядился. Хоть и плохой я придворный, а помню свой долг к дамам и не забыл в данном случае принять предосторожности, которых требует особа и звание госпожи Кастро. Она может ехать в Париж как и когда ей вздумается, и я уже назначил отряд для сопровождения ее до столицы». Габриэль поклонился герцогу, боясь обнаружить более выразительной благодарностью интерес и важность, которые соединял он с этим обещанием. «В-третьих», — продолжал герцог де Гиз, — «лорд Уэнтворт, бывший английский губернатор покоренного города, взят в плен виконтом Эксме. По капитуляции, предложенной лорду Дерби, мы обязались освободить губернатора за выкуп. Но господин Эксме, которому принадлежит и пленник, и выкуп, позволяет нам явиться еще более великодушными, и действительно он просит позволения отослать лорда Уэнтворта в Англию, не требуя от него никакой платы за свободу. Такой поступок не даст ли по ту сторону пролива высокого понятия о нашей вежливости? И господин Дексме не оказывает ли нам еще истинной услуги своим поступком?»
«В этом нет никакого сомнения», — сказал господин Вадмон.
«Итак», — заметил герцог, — «будьте спокойны, Габриэль. Господин Терм с вашей и с моей стороны поехал освободить лорда Уэнтворта и отдать ему его шпагу. Он может уехать, когда ему заблагорассудится».
«Благодарю вас, господин герцог», — сказал Габриэль. «Впрочем, не считайте меня слишком великодушным. Я только хочу отплатить лорду Уэнтворту за его благородное обхождение со мной, когда я был пленником, и в то же время преподнести ему урок честности, безмолвный упрек и намек, которые, надеюсь, будут ему понятны».
«Вы больше всякого другого имеете право быть строгим в этом отношении», — сказал герцог де Гиз.
«Теперь, герцог», — продолжал Габриэль с беспокойством, видя, что Гиз умалчивает о том, что в особенности беспокоило его прежде. «Теперь позвольте мне напомнить вам об обещании, которое вы дали мне в моей палатке накануне взятия форта Рисбанк».
«Подождите, молодой человек», — сказал Гиз. «После 3 великих услуг, о которых я рассказал в присутствии господина Водмона, я имею полное право, в свою очередь, попросить и от вас одной услуги. Я прошу вас, так как вы едете в Париж, взять с собой и представить королю ключи города Кале».
«О, господин Гиз!» — прервал Габриэль в порыве благодарности.
«Надеюсь, что это не стеснит вас очень», — продолжал герцог. «Притом ведь вы уже привыкли к подобным поручениям и взялись доставить знамена, взятые нами в итальянскую компанию».
«О, вы умеете по-королевски удваивать благодеяние любезностью!» — вскричал восхищенный Габриэль.
«Сверх того», — продолжал герцог де Гиз, «вы вручите его величеству в этом случае копию о капитуляции и вот это письмо, извещающее о нашем успехе и написанное от первой до последней строчки моей рукой почти назло предписанием Амбруаза Паре. Но», — прибавил он с значительным выражением, «никто, без сомнения, не мог бы с такой властью, как я, отдать вам справедливость, Габриэль, и я отдаю вам справедливость. Надеюсь, что вы останетесь довольны мною. Вот это письмо, возьмите его, вот и ключи. Считаю излишним говорить, что вы должны беречь то и другое».
«И я считаю напрасным говорить, герцог, что принадлежу вам до смерти», — отвечал Габриэль взволнованным голосом.
Габриэль принял из рук Гиза украшенную резьбой шкатулку и запечатанное письмо. Это были драгоценные свидетельства победы, которые стоили, может быть, и свободы его отца, и его собственного счастья.
«Теперь я не удерживаю вас», — сказал герцог де Гиз. «Вероятно, вы очень торопитесь уехать, а я, менее вас счастливый, чувствую, что после утренних беспокойств усталость, которая еще настойчивее Амбруаза Паре, заставляет меня отдохнуть несколько часов».
«Итак, прощайте, герцог. Благодарю вас еще раз», — произнес виконт Дексме.
В эту минуту Терм, посланный Гизом к лорду Уэнтворту, вошел совершенно расстроенный.
«А, верно, посол, отправленный к победителю, не уйдет, не увидев посла, прибывшего от побежденного», — сказал герцог де Гиз Габриэлю. «Но», — прибавил он, — «не случилось ли чего, господин Терм? Вы, кажется, очень печальны».
«Точно так, господин герцог», — отвечал Терм.
«Как? Что случилось?» — спросил Гиз. «Разве лорд Уэнтворт?»
«Лорд Уэнтворт, которому по вашему приказанию я принес известие о его освобождении и хотел вручить шпагу, принял эту милость холодно и не сказал ни слова. Я ушел от него, чрезвычайно удивленный таким равнодушием, как вдруг ужасный крик заставил меня вернуться. Лорд Уэнтворт воспользовался своей свободой. Он проколол себя насквозь шпагой. Я не застал его в живых и увидел только его труп».
«О-о-о!» — вскричал герцог де Гиз. «Отчаяние! Потеря города заставили его решиться на эту крайность. Как думаете вы, Габриэль?»
«Нет», — отвечал печально Габриэль. «Нет, лорд Уэнтворт лишил себя жизни не от того, что он побежден».
«Как? От чего же?» — спросил Гиз.
«Позвольте мне, герцог, умолчать о причине этой смерти», — отвечал Габриэль. «Я хранил бы тайну при жизни лорда Уэнтворта, тем более должен хранить ее после его смерти. Однако при виде этого самоубийства», — продолжал Габриэль, понижая голос, «я могу признаться вам, герцог, что на месте лорда Уэнтворта я поступил бы точно так же». «Да, лорд Уэнтворт хорошо поступил, потому что совесть дворянина — грозный свидетель, которого какими бы ни было средствами должно заставить молчать. А когда имеешь честь принадлежать к аристократии благородной страны, бывает роковое падение, из которого можно подняться, только падая мертвым».
«Понимаю вас, Габриэль», — сказал герцог де Гиз. «И нам остается теперь отдать последние почести лорду Уэнтворту».
«Теперь и он достоин этой чести», — отвечал Габриэль. «И только оплакивая этот конец, необходимый, я доволен, что могу перед своим отъездом почтить и пожалеть того, у которого я был гостем в этом городе».
Через несколько минут Габриэль, простившись с герцогом де Гизом и еще раз поблагодарив его, пошел прямо к старому губернаторскому дому, где еще жила госпожа де Кастро. Он не видел Дианы со вчерашнего дня, однако она скоро узнала вместе со всеми жителями Кале о счастливом вмешательстве Амбруаза Паре в лечение герцога де Гиза. Это успокоило Диану. Влюбленные суеверны, и спокойствие, которое Габриэль увидел на лице своей возлюбленной, благодетельно подействовало на него. Диана, естественно, еще более обрадовалась, когда виконт Дексме рассказал ей все, что происходило между ним и герцогом де Гизом, и показал ей шкатулку и письмо, оплаченные высокой ценой. Однако, помимо радости, Диана с христианской любовью пожалела о печальном конце лорда Уэнтворта, который, правда, оскорбил ее в те роковые минуты незадолго до своей смерти, но на протяжении трех месяцев почитал ее и был ее хранителем. «Да простит его Бог, как я его прощаю», — сказала Диана.
Потом Габриэль рассказал ей о Мартенгере, о семействе Пикуа, о покровительстве, которое оказывал ей Диане герцог де Гис. Габриэль говорил ей обо всем, что окружало ее и было ему чуждо. Он хотел найти тысячу других предметов для разговора, но мысль, призывавшая его в Париж, заглушала все другие мысли в его сердце. Он хотел ехать и остаться. Он был счастлив и в то же время встревожен. Между тем час приблизился. Габриэль должен был уведомить о своем отъезде, который он мог отсрочить не более чем на несколько минут.
«Вы едете, Габриэль, тем лучше», — сказала Диана. «Я не смела говорить вам об этом отъезде, и, однако, не скрывая его, вы тем самым даете мне новое доказательство привязанности, которое могла я ожидать от вас. Да, друг мой, поезжайте, чтобы мне не так долго оставалось страдать и ждать. Поезжайте, чтобы наша судьба скорее решилась».
«Да благословит вас Бог за эту искренность, которая поддерживает меня», — сказал Габриэль.
«Да, сию минуту я, слушая вас, и вы, говоря со мной, оба мы должны были чувствовать какое-то замешательство. Мы говорили про тысячу вещей и не смели коснуться вопроса о своем сердце, о нашей будущей жизни. Но если вы едете через несколько минут, мы без страха можем возвратиться к предмету, который для нас так важен».
«Вы одним взглядом читаете и в моей душе», — заметил Габриэль.
«Итак, выслушайте меня внимательно», — сказала Диана. «Кроме письма от герцога де Гиза, которое вы вручите королю, вы отдадите его величеству еще одно письмо, написанное мной сегодня. Вот оно. Я рассказываю королю, как вы освободили и спасли меня. Теперь ему и всем прочим будет ясно, что вы возвратили французскому королю его город и отцу его дочь. Я говорю таким образом, надеясь, что Генрих II не ошибается в своих нежных чувствах ко мне, и что я имею право называть его своим отцом».
«Любезная Диана, о, если бы сбылись ваши слова!» — вскричал Габриэль.
«Я завидую вам, Габриэль», — продолжала госпожа Кастро. «Вы много раньше меня узнаете о нашей участи. Впрочем, я недалеко от вас, друг мой. Если господин Гис так хорошо расположен ко мне, я попрошу у него позволения уехать завтра же. И хотя мне придется ехать тише, чем вам, однако вы приедете в Париж только двумя днями раньше меня».
«О, приезжайте скорее», — сказал Габриэль. «Ваше присутствие принесет мне счастье».
«Во всяком случае», — продолжала Диана, — «я не хочу совершенно расставаться с вами. Я хочу, чтобы кто-нибудь время от времени напоминал вам меня. Так как вы вынуждены оставить здесь своего верного конюшева Мартенгерра, возьмите с собой французского пажа, определенного ко мне лордом Уэнтвортом. Андре еще ребенок, ему нет и 15 лет, и по характеру он еще может быть моложе своего возраста, но он преданный, честный ребенок и может оказать вам услугу. Возьмите его с собой. Между другими суровыми товарищами, сопровождающими вас, он будет самый любезный, самый нежный слуга, и мне приятно будет знать, что он рядом с вами».
«О, благодарю вас за эту нежную заботу», — сказал Габриэль. «Но вы знаете, что мне надо ехать через несколько минут».
«Я уже предупредила Андре», — отвечала Диана. «Если бы знали вы, как он гордится тем, что будет определен к вам. Андре, я думаю, теперь уже совсем готов, и я должна только отдать ему несколько последних распоряжений. Пока вы проститесь с добрым семейством Пикуа, Андре догонит вас еще до вашего отъезда из Кале».
«Принимаю с радостью ваше предложение», — произнес Габриэль. «По крайней мере, у меня будет с кем поговорить о вас».
«Я и сама думала об этом», — отвечала, покраснев, госпожа де Кастро. «Но теперь прощайте», — заметила она. «Пора нам проститься».
«О, не говорите «проститься», — произнес Габриэль. «Это печальное слово. Скажите лучше «до свидания».»
«Увы», — сказала Диана. «Кто знает, когда и, главное, как мы увидимся. Если загадка нашей судьбы разрешится несчастьем, не лучше ли было бы нам не видеться более?»
«О, не говорите этого, Диана!» — вскричал Габриэль. «Не говорите этого! Притом кто же, если не я, уведомит вас об ужасной или счастливой развязке?»
«Боже мой!» — отвечала с трепетом Диана. «Будет ли она счастливая или ужасная? Мне кажется, что, услышав ее от вас, я умру от радости или от печали».
«Однако как же мне уведомить вас?» — сказал Габриэль.
«Подождите минуту», — отвечала госпожа де Кастро. Она сняла с пальца золотое кольцо, потом вынула из шкатулки вуаль, которую носила в Сен-Кантенском монастыре бенедиктинок.
«О, дайте мне упасть на колени перед вами!» — вскричал молодой человек, растроганный таким трогательным свидетельством любви.
«Нет, Габриэль, нет, встаньте!» — сказала Диана. «Будем тверды и достойны самих себя перед намерениями Бога. Положите на мой лоб один чистый и братский поцелуй, так же, как я теперь целую ваш, и дарую вам в этом поцелуе веру и мужество, сколько есть их в моей власти».
Они молча обменялись печальным поцелуем.
«Теперь, друг мой», — сказала Диана, — «мы должны расстаться, сказав друг другу «не прощай», потому что вы боитесь этого слова, но «до свидания», если не в здешнем мире, то в другом».
«До свидания». «До свидания», — прошептал Габриэль.
Он безмолвно прижал к груди свою Диану и с жадностью смотрел на нее, как будто черпая в ее прекрасных глазах силу, которая была ему так необходима. Наконец, по знаку печальному, но выразительному, сделанному Дианой, он надел на палец кольцо, взял вуаль и еще раз сказал срывающимся голосом:
«До свидания, Диана».
«До свидания, Габриэль», —
произнесла Диана, сопровождая свои слова жестом, выражавшим надежду. Габриэль побежал, как безумный. Через полчаса виконт де Ксме, немного успокоенный, выехал из города Кале, подаренного им Францией. Он ехал верхом с пажом Андре и четырьмя из своих волонтеров. Это были Амброаз, чрезвычайно довольный тем, что ему удалось вывести в Париж кое-какие английские товары, которые он хотел выгодно продать придворным. Пильтрус, который в завоеванном городе боялся впасть в искушение и возвратиться к своим старым привычкам. И Вонне, очень недовольный тем, что в этом провинциальном Кале ему не удалось найти ни одного портного, достойного его доверия, и что его костюм, изношенный в сражениях, решительно не был пригоден для порядочного общества. И Вонне спешил в Париж сменить свою одежду. Наконец, Лактанций просился ехать в Париж, желая посоветоваться с духовником о спасении души и узнать, покрываются ли подвиги его оружия строгими правилами покаяния. Пьер и Жан Пикуа вместе с Бабеттой провожали пятерых всадников до ворот, называемых парижскими. Здесь им непременно следовало расстаться. Габриэль в последний раз простился со своими добрыми друзьями, которые со слезами на глазах посылали вслед ему 1000 пожеланий, 1000 благословений. Маленькая группа скоро понеслась рысью и скрылась на повороте дороги. Честные горожане печально возвратились домой к Мартенгерру. Что касается Габриэля, он был задумчив, но не печален. Он надеялся. Один раз точно так же он уехал из Кале, думая найти в Париже разгадку своей тайны. Но в тот раз обстоятельства менее благоприятствовали Габриэлю. Он беспокоился о Мартенгерре, беспокоился об Бабетте Пикуа, беспокоился о Диане, которую оставил пленницей во власти влюбленного лорда Уэнтворта. Наконец, смутные предчувствия Габриэля не говорили ему ничего доброго, потому что хотя он и продлил оборону города, однако город этот был вновь обретен государством. Разве эта оборона была достаточной заслугой для такой большой награды? Теперь же у Габриэля этих тревог больше не было. Раненые друзья виконта, полководец и конюший, были оба спасены, и Амброаз Паре отвечал за их выздоровление. Бабетта Пикуа выходила замуж за человека, которого она любила и которым сама была любима, и честь ее, так же, как и счастье, были обеспечены на будущее. Госпожа де Кастро была свободна, оставалась королевой во французском городе и завтра отправлялась в путь для встречи с Габриэлем в Париже. Наконец, наш герой довольно боролся с фортуной, и она, казалось, должна была уступить, утомленная борьбой. Предприятие, оконченное Габриэлем, который дал и первую мысль о взятии Кале, и средства для осуществления этой мысли, такое предприятие не могло возбудить споров или несогласий за величие награды. Ключ от Франции отдать королю Франции. Такой подвиг делал законными самые честолюбивые требования, а честолюбие виконта де Ксме было справедливым. Он надеялся. Убедительные слова ободрения и сладостные обещания Дианы еще раздавались в его ушах с последними молитвами Пикуа. Габриэль смотрел вокруг себя, на Андре, напоминавшего ему своим присутствием о его любезной, и на четырех верных и смелых солдат, охранявших его. Габриэль видел перед собой шкатулку с ключами от города Кале, крепко привязанную к седлу. Он ощупывал у себя в камзоле подписанную капитуляцию и еще более драгоценные письма герцога де Гиза и госпожи де Кастро. Кольцо Дианы блестело у него на мизинце. Сколько красноречивых залогов счастья! Само небо, голубое и безоблачное, казалось, обещало награду. Свежий, но чистый воздух благотворно обдувал тело, и кровь живее обращалась в жилах. Тысячи деревенских звуков, струившихся в вечернем сумраке, были проникнуты спокойствием и миром, и солнце, утопая в пурпурном сиянии, придавало глазам и мыслям Габриэля вид утешительный и отрадный. Невозможно было отправиться к желанной цели с более счастливыми предзнаменованиями.